Ви слухаєте Радіо Свобода, за медалею студії Олена Тиханович. Таким чином, основна тема дня. Рішення ААН про несправедливий присуд прийшло пізно. Осудженого у Білорусі уже розстріляли. Приватним медцентрам дозволили видавати больничні листи. Ми поговоримо про те, чи розгрузить це поліклініки. Білоруську школу у Капаткевичах ліквідували у той год, коли там почала вчитися Світлана Алексєєвич. Комітет по правах чоловіка ААН признав несправедливим присуд білоруському громадянину Павлу Селіну. Смяротний присуд відносно його виконали, не дочекавшися розгляду ягоної справи у комітеті ААН. Поводле координатора громадської кампанії супроць смяротного покарання правооборонці з Вясни Андрея Палуди, випадок со справою Селюна уже шостий, коли комітет ААН по правах чоловіка признає несправедливим присуд у дочиненні до громадянина Білорусі, якого уже нема у живих. Каже мати розстріляного Тамара Селюн.
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям.
Новые правила выдачи листков непрацездольности уводятся для зручности пациентов. Про это заявил наместник министра охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич на сегодняшней пресс-конференции в Минске. По воле его слов, постановы Министерства охраны здоровья и Министерства працы с 1 лютого наступного года приватным медустановам дозволено выдавать больничные листы. Чиновник меркует, что новое введение допоможет разгрузить державные поликлиники. Подобные думки и пациенты.
Конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах, делают операции особенно.
Полгода довжиться судовий процес супроць былога директора Могилёвской швейной фабрики «Вяснянка» Максима Шнека. Його обвинувачують у крадзяжах і службовым подлогу. Директор нібито присвоював собі гроші, які йому передавали російські бізнесовці. Самому предприємству, якое довгий час застається стратним, погрожає банкрутство.
Вона пойде з молотка, вона на лопатках лежить. Продукція не пользується спросом.
Не тихають у Білорусі відгуки Нобелівського тижня. Учора у Мінську громадськість зустрікала письменницю Світлану Алексєєвич, яка повернулася додому лауреаткою. Серед сотень тих, хто її зустрікав, не було ні представників Міністерства культури, ні правовладного союзу письменників. Старшиня цієї організації Миколай Чергінець наракає, що його про прильот письменниці ніхто не попередив.
Нас никто не приглашал. Я даже не знаю, где эта встреча была. Что она в Минск приехала уже? Никто нам не говорил ничего. Это я от вас слышал впервые.
Сегодня мы так само на прикладе Капаткевича, где училась будущая Нобелевская лауреатка, расскажем, как менялась мова школьной эдукации у Беларуси.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Комітет ААН по правах чоловіка признав, що у дочиненні до Павла Селюна було порушено ягоне право на життя, поскольку смертний присуд відносно його виконали, не дочекавшися розгляду ягоної справи у комітеті ААН по правах чоловіка. Деталі цієї справи ведає мой колега Олег Грузділович, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Олег.
Добрый вечер.
Олег, таким чином, что вядома, коли Павел Селюн звернулся у ААН, про что писал, на что сподевался, на что скардился?
Вядома, что он звернулся у ААН, и его скарга была зарегистрирована у ААН уже в 2013 году, после того, как суд вынес ему смертное покарание, и Верховный суд затвердил этот присуд. Вядома, что Павел Селюн сказал про катаванні под час следства, про то, что он был обмежеванный у обороне, а так само, что были разные порушения следства под час процедуры. И он сподевался, певно, на отмену этого присуду, так само, вядома, что он подал прошение помилования. пытанні і не дачакаліся гэтага рашэння, і ён быў пакараны смерцю. А маці Паўла Сіюна, Тамара, кажа пра тое, што ёй дакладна вядома пра факты фальшавання менавіта са скаргі Павла у ААН. Вось што яна распавяла корэспандэнту «Свабоды».
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям. Грозили убить меня, всех приближенных нашей семьи, которые вхожи в нашу семью, ну, в общем, всех по очереди. И он тогда говорил, что мне не страшно за себя, мне страшно за тех, которые остались за пределами. Вот как ему давали какие-то уколы.
Это была мати покара. Тамара Сялюн. З намі па-ранейшаму на сувязі Алег Груздзіловіч. Алег, нагадайце нам пра факты віны і пакарання Паўла Сялюна. Ці можна яго ўчынак назваць забойствам з рэўнасці?
Максім, гэта было так. Справа разглядалася такім закрытым судзе, бо там былі целы забітых, ну, расчлененныя. І за гэтай прычыны, відаць, некія моманты справы былі закрыты ад грамадства. Магчыма, гэты матыў быў рэўнасць, магчыма, іншыя.
Ну, ён забіў двух чалавек, сваю былую жонку ці...
Так, былую жонку і яе сябра. Дакладна, пры якіх абставінах гэта адбылося невядома.
Што ўрэшце прызнаў камітэт ААН, разгледзеўшы справу Сялюна?
Найперш камітэт ААН прызнаў тое, што прысуд быў выкананы, не зачакаўшыся рашэння камітэта ААН па гэтай скардзе. Гэта ёсць значным парушэннем, таму што Беларусь абавязалась, падпісаўшы пэўныя дакументы міжнародныя, а пры пачатку працэдуры разгляду ООН дачакацца гэтага разгляду і толькі потым вырашаць адносна справы тое рашэнне, якое было прынятае. Ну, вось гэта бы не было зроблена. Як аказваецца, гэта было зроблена не ўпершыню, такіх ужо ажно 6 выпадкаў. Гэта сістэматычна адбываецца так, што калі справа трапляе на разгляд ООН, беларускія ўлады ігнаруюць гэта рашэнне і даводзяць выкананне прысуду да канца.
Алег, што паводле міжнародных пагадненняў мусіць зрабіць беларускія ўлады, рэагуючы на рашэнне камітэта ООН?
Так, это слушное пытание, потому что, ну, отрывается так, что чека уже не вернешь, справу его будто бы не переглядишь, на во что тогда и вот принимать такое решение. Але справа у прецеденте, коли бы еще в первом выпадку, например, белорусские влады зробили так, як патрабуе ААН, то магчыма не было б іншых выпадкаў, але ігнараванне працягваецца. І вось што Андрэй Палуда, праваабаронца з вясны, які ёсць каардынатарам грамадскай кампаніі, праваабаронца супраць смертнага пакарання, кажа пра абавязак беларускай дзяржавы ў выпадку, калі камітэт па правах чалавека прымае пэўнае рашэнне па зарэгістраванай раней справе.
Згодна з міжнароднымі дамоўленасцямі, Беларусі рэкамендуецца пасля таго, вот як зараз справа Сюна будет опубликована на российской мове, на одной из мов комитета по правам человека, мусит быть сделана имплементация этой справы на протягу 180 дней. То бок про сроки массовой информации, какие есть у нашей державы, держава мусит расповести про решение комитета по правам человека, зробить иншие певные заходы. Хочу сказать, что практика такая, что, например, не по справе того, что у Владислава Ковалева, не по справе Андрея Жука, не по иншим справам, которые уже были разрежены, Республика Беларусь не робила эту имплементацию, игнорировала, скажем так, вот это решение комитета ООН по правам человека.
Поводле правоабаронцаў, нагадаю, за минулый год в Беларуси были выкананы смяротные присуды относно Павла Сялюна, так само Грунова, Лыкова и Зыбчука.
Алег, а ці ёсць тыя, хто ў дадзены момант знаходзіцца ў вязніцы, чакаючы выканання смяротнага прысуду?
Так, ёсць, і, дарэчы, не так уж мала. Это 3 чалавекі, з іх 2 грамадзяне Беларусі. І, вось, як аказалася, ёсць і грамадзянін Расіі. Значыць, з беларусаў чакаюць прысуду Сергей Іваноў. Сёлета Верховны суд працвердзіў яму вышэйшую меру пакарання. Таксама вядома, што ён падаў прашэнне на імя Лукашэнкі, але нічога не вядома, якое прыняло гэта рашэнне. І праваабаронцы не выключаюць, што любы момант можа стаць вядома выкананне гэтага прысуду, як вот атрымалася з Павлом Сялюном. Так само рашэнне чакае у камеры смяротнікаў Іван Кулеш. Гэта жыхар з Баранавічаў, які абвінавачаны ў шэрагу забойстваў прадавцоў. Але яму смяротны прысуд яшчэ не пацверджаны судом вышэйшай інстанцыі. І третім в'язням камер смяротнікаў у Новоодарці є такий відділ у Новоодарці у підвалах, де тримають смяротнікаў, є громадянин Росії. Про його було відомо, що там сидить чоловік, і так недавно до правоохоронців звернулися його свояки, стало відомо його прізвище, це Петр Іванік, бізнесмен російський, який був затриманий у Білорусі. Відомо, що він заочно осуджений на смерть у Арабських Об'єднаних Еміратах за організацію там забойства. Ось коли Білорусь видасть його, а знаходиться його камерами навіть для того, щоб виконати процедуру екстрадиції, то, як лічать правоохоронці, його чекає в Еміратах худкая смерть.
Это были подробязности от Олега Груздиловича. Ну, а былая кандидатка на президента Татьяна Короткевич на встрече со старшинем парламентской комиссии по правах человека Андреем Новумовичем узнимала у темлику и пытание мораторию на смяротное покарание и пытание уведения посады омбудсмена. С подробязностями у Владимир Глот.
Разом з Тетяною Короткевич у розмові з депутатом Наумовичем удільничав і її колега по компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів. І він сказав «Свободі», що такі зустрічі у стінах парламенту дають певний плен.
Найперше, это дає нам відчування і хоча б там певне розуміння, про що вони там думають, як вони бачать ситуацію. І можна сказати, що часом таке, ось реально таке відчування, що вони як на іншому світі знаходяться. І не відчувають ні того натиску проблем, які є сьогодні в Україні, і тих викликів, які є. По-друге, ну, це наша праця, бо ми обіцяли виборцям, що будемо просовувати тему переміну, на якої б завалася програма. Тому ми ходимо, якби, да, ми до кожного, до кого йдемо, з комісії, з керівників комісії. Ми йдемо з конкретними пунктами програми Тетяни, да, і запитуємо, що зараз по їх робиться, чи що може бути зроблено. І третє, це так само дає нам важливий аргумент у хуткій кампанії парламентській. Коли наші люди пойдуть у цей парламент, ми просто можемо сказати, там, да, що ми йдемо в цей парламент, бо бачимо, що він не відповідає сьогоднішньому дню. Що ті люди, які там знаходяться, вони не розуміють, не відчувають своєї відповідальності перед громадством.
Андрей Наумович говорит «Свободе», что и он бачит корысть от подобных встреч.
Естественно, я получаю дополнительную информацию, вот такая же компания, как «Говори правда», что их интересует, что их тревожит. Конечно, это же должна быть определенная аналитика, без этой аналитики работать нельзя. Принимая каждое решение, его ж надо как-то анализировать. Встречаясь с гражданами, они тоже вносят свое предложение. Поэтому от всех встреч они всегда имеют. Конечно, какой-то положительный результат. Может, постановочный вопрос, у меня взгляд их на их совсем другой, но я вижу и знаю их точку зрения, понимаете, вот так. Сказать, что они совсем как-то не носят никакого за собой постановочного вопроса, они носят, но взгляд у каждого свой, понимаете, на те постановочные вопросы, которые есть. Второй вариант, встречаешься с человеком, ну там где-то читаешь их материал, один, второй, а когда с глазу на глаз, видишь сразу уровень человека, что он собой представляет, и это уже положительно. А тем более человек же был кандидатом, вот в чем дело, а эта воочная встреча у меня впервые состоялась.
Повод для Андрея Дмитрова на встрече со старшинем комиссии по правам человека, национальных отношениях и сродках массовой информации уздымалося питание об отмене артикулу Криминального кодекса Беларуси, який предугледжує отказне за деятельность от имя незарегистрованной организации. Акрамя того, Короткевич и Дмитриев выступили за заявляльный принцип регистрации неурадовых громадских организаций, за уведение посады омбудсмена, за мораторий на смиротное покарание. До речи, регистрация неурадовых организаций тычется непосредной кампании «Говори правду». С дня на день тут чекают официально отказу от Министерства юстиции об лёсе заявки на регистрацию самой кампании. Отповедные документы передали у Минюст 16 листопада. Згодно с дейным законодавством, министерство мае разглядеть их не позднее, як праз месяц с момента отрымання.
Вы слухаете «Радио Свобода». У беларуска-российских отношениях назапасилося шмат проблем, якія подчас сустрэчы Александра Лукашенко и Владимира Путина у Москве вырашаныя не были. Такое меркаванне у интервью «Свободе» выказал старейший аналитик Белорусского института стратегичных доследований Денис Мельянцов. И он лічит, что казать про кризис у беларуска-российских отношениях не выпадая, бо усё ж неописанный контракт помеж Москвой и Менском у основным выконывается.
Ну, я бы это называл кризисом, что, в принципе, по великому рахунку, контракт не писанный с Москвой и Минском, и он заховывается, в смысле, что Россия так или иначе все равно подтримливает Беларусь экономично, и про стан энергоносбиты, и про разные гандлевые преференции и так далее. То бок есть такая экономичная поддержка, с другой боку Беларусь находится в интеграционных всех проектах России, то бок демонструя такую геополитичную лояльность, демонструя, что является таким верным союзником Российской Федерации. Ну и, коли казать про внешнеполитичную координацию внешней политики Российской Федерации, ну, само, коли вот мы поглядим на формальные речи, например, как там Беларусь голосовала в Генеральной Ассамблее с нагоды антироссийской резолюции, то мы то бачим, что вот формально Беларусь этого контракта так само притримывается. То бок про кризис сказать не выпадает, але, конечно, есть шмат назапашенных проблем у белорусско-российских отношениях. И вот, видать, эта встреча такая была покликанная, хотя бы сейчас вырашили этой проблемы. Вот, але по выниках бачно, что проблемы не вырашены, потому что, коли б было досягнуто погоднение решение по кредите, то, худшее за все, белорусские державные СМИ про это уже вельми гучно заявили. Что касается базы, то я бы, напевно, покуль что не робил никаких основ, потому что навод не заключено домова про российскую авиабазу, то навряд ли про это будет вот ведомо прямо зараз по факте, потому что вельми непопулярная мера, и публично про ее обвешать белорусский бок постарается неяк або про некий час, або уволили эту питання гэта паспрабуюць замаўчаць, нават калі рашэнне прынята. Пакуль што мы тут не ведаем.
Вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву падсумоўваў аналітык Дзяніс Мільянцоў.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
С 1 лютого приватным организациям аховы здоровья у Беларуси дозволят выдавать больничные листки. Суместная постанова Министерства аховы здоровья и Министерства працы, опубликованная на национальном правовым интернет-портале. На связи с нами Инна Студинская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Таким чином, что меняется? Кто теперь может выдавать больничные?
Ну, зараз у гэтым спісе значна больш пунктікаў. Калі раней толькі больніца, шпіталь, поліклініка, то цяпер вось ідзе пералік такі: больніца, шпіталь, медсанчастка, диспансер, радзільня, центр, то бок камерцыйный, поликлиника, амбулатория, клиника, медичный науково-практичный центр, реабилитационный центр, чего ранее не было, здравпункт и фельдшерско-акушерский пункт. То бок нават могут давать больничные лекары приемных отделений у больниц, диагностичных центров, центров спортовой медицины. Вот этого ранее не было.
Инна, ну, коли говорить про приватные медичные установы, вядома, под яким яны знаходятся контролем, может быть, под большим нават, чем державные установы, ці потребно им это, бо яны ж повинны усведомлять, что больничные – это финансовые документы, это финансовые интересы державы. Як вось возникла такая революция? Кто этого добился?
У принципе, приватные центры и ранее звертались, каб им дозволили все ж таки давать больничные. Тем больше у приватных коммерцийных центрах працуют не самые горшие лекары, те самые, якія працуют там профессоры, кандидаты наук у державных. И они домагались как раз этого, для того, каб было зручно пациентам. И, как высветлилось, противилось зусім не Министерство аховы здоровья, а Министерство працы и социальной обороны насельництва. Принамсі, про это стверджает наместница главного редактора «Народной воли» Мария Эйсмант.
Наколькі я памятаю, що у 2008 році комісервіс подавав таку заявку у Мінпраці соціальної оборони, каб їм дозволили виписувати больничні листи. Їм тоді відмовили. До речі, менавіта Мінздрав активно підтримував приватників. Як я розумію, справа була у тим, що супроти виступав Мінпраці. Листки непрацездольності – це ж фінансові документи. Треба з фонду соціальної оборони людям виплачувати ці больничні листи. Мені подається, що якраз то Мінздрав, я не скажу, що він був супроти. Якраз таки Піневіч остерігається, бо каже, от поглядим, які центри будуть нам на зустріч. Типа, що з 1 лютого видавати ці больничні листи. На його думку, достатково двох тижнів, щоб підготуватися для видачі цих листків. І этого утравить не только крупные приватные медицинские центры, такие как Нардин, Комицер, Веслады, Новое Зрение, али меньшие.
Инна, ну давайте теперь поглядим, что это означает для пациентов. Саправды, накольки им будет это зручней, что могут отримать больничный и у іншой установи, чем поликлиника ці больница?
Конечно, пациентам нашмат зручней, тому что отрымливается так. Больничный треба отрымливать у своей поликлиницы, а лечиться яны идут до неких специалистов у коммерцийный центр, где саправды принимают лепшие там кардиологи, офтальмологи, что тычется, допустим, офтальмологичной допомоги. Вот эти высокотехнологичные операции по замене кришталика робят новый зрок, оптимет у державных, там дочекаться просто не дочекаться. Тому, конечно, в принципе, зручней будет пациентам, тому, что вот сделал операцию, и в той день, когда ты робишь операцию, треба бегче открывать больничный. Вот, как свержая нам одна пациентка, расповела про свою историю. Давайте послушаем.
Больничный лист нужно взять в тот же день, естественно, как ты сделал операцию. Там бабушки скандалят, очередь, кто-то инвалид, кто-то закрыть бюллетень. То есть много идет людей без талонов. Конечно, человек после операции получает еще дополнительный стресс от общения с очередью в поликлинике. И, конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах, делают операции особенно.
Инна, и еще такое питание. А вот все ж таки некая реквалификация, некие курсы для этих докторов будет держава? Те, может быть, некие лицензии треба будет знову-таки отримать от державы, как выдавать эти больничные? Что-нибудь вядома на этот конт?
Ну, вот как раз сегодня была пресс-конференция наместника министра охраны здоровья Дмитрия Пиневича на иншую тему, але натурально ему задавали питание по этой теме. И он сказал, что на сегодня в Украине 1700 приватных медичных центров, и каждый из них может выдавать больничные листы. И это право самих коммерцийных центров, выдавать или не выдавать. И вот самые представники коммерцийных центров покуль никак не комментуют. У постанову, мауляв, мало информации еще, нема тлумачэнняў. А вот это питання задавали сьогодні високим чиновникам. І ось то про гэта знову ж каже наша колега Марія Ейсмант, яка чула гэта і ось з перших вуснаў почуем.
Ось зараз я йду з пресової конференції першого замміністра охови здоров'я Пінєвича, і він потлумачив, що ніякої ліцензії додаткової на гэту послугу брати не треба. Треба тільки, каб були урачі, які пройдуть вучову у Белмапа, і повинні бути лекари, які будуть уваходити у склад урачебно-консультативної комісії. І все, більше ніяких умов не треба. Буде все так, як робить державники. Одне, що не дозволяють комерційним центрам, це виписувати на керування, на лечення у санаторії і
Ну что ж, Инна, можно сподеваться, что вот такое новое введение допоможе пациентам, что это разгрузит державные поликлиники, облегчит житё хворых. Але ці можно чекать, что хворых, ці людей на больничных будет больше?
Я думаю, что как раз поликлиники это разгрузить, и саправды, коли людям треба отримать лечение, пойдут в этот коммерцийный центр, отримают больничный. А что тычется колькости больничных, я не думаю, что их станет более, бо пару годов тому министерство працы и социальной обороны насельництва совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси приняли такие постановы, что хворить теперь просто невыгодно. Это не так, как ранее в советские часы были, что люди со стажем великим отрымливают 100% оплаты на больничном. Теперь особливо молодые специалисты отрымливают копейки некие за больничный. Ну, просто невыгодно хворить. И не думаю, что у нас люди просто рынутся вот сидеть дома, потому что, ну, просто тады проигрываюць фінансава.
Падрабязнасці ад Іны Студзінскай. У Магілёве судзяць былога кіраўніка швейнай фабрыкі «Вяснянка» Максіма Шнека. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўлады, крадзяжах і службовым падлогу. Само ж прадпрыемства задоўга да прызначэння на пасаду гэтага дырэктара, цяпер ужо абвінавачанага, было стратным. «Вяснянку» не раз згадвалі ў гэтай якасці на чыноўніцкіх нарадах. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова.
Максим Шнек на пасадзе дырэктара з красавіка 2014 году. Як падаюць некаторыя крыніцы са спасылкай на прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачвання, страты прадпрыемства ад дзейнасці былога яго кіраўніка складаюць 2 мільярды рублёў. Гэтую суму ў судовай зале аспрэчваюць сваякі абвінавачанага. Судовы працэс супраць Шнека доўжыцца паўгода. Ён пад вартай, выглядае спакойным і засяроджаным. Як вынікае з матэрыялу следства, сведкамі па справе праходзяць пераважна прадпрымальнікі з Расіі, якім выдавалася прадукцыя вяснянкі на продаж без перадаплаты. Непрададзеныя бізнэсоўцы вярталі прадпрыемству. Сцвярджаецца, што грошы за рэалізаваны тавар перадаваліся Шнеку, які нібыта не ўсе іх вяртаў прадпрыемству. Цяпер у судзе агучваюцца матэрыялы справы, заслуханыя паказанні сведак. Доўгі час за Шнекам вялося сачэнне, запісваліся яго тэлефонныя гутаркі. На некаторых запісах Максім Шнек характарызуе сітуацыю ў працоўным калектыве. Гаворыцца, што заробкі выплачваюцца з затрымкай, працоўныя незадаволеныя іх памерамі. На запісах гучаць звесткі пра арыштаваныя рахункі прадпрыемства, шматмільярныя даўгі ды нястачу грошай на заробкі працаўнікам. Пакуль былы кіраўнік вяснянкі на лаве падсудных, прадпрыемства спрабуе пераадолець цяжкасці. Мела намер звярнуцца ў гаспадарчы суд, каб яго прызналі банкрутам. Але 15 снежня акцыянеры большасцю галасоў выступілі супраць такога кроку. Кажуць, што ў прадпрыемства ёсць замовы і рэсурсы, каб разлічыцца па рахунках і выплачваць заробкі. Працаўнікі ж дужа асцярожна гаворыць на тэму магчымага банкрутства прадпрыемства і суду над былым яго кіраўніком. Некаторыя выказвалі спадзеў, што прызнанне фабрыкі банкрутам магло б дапамагчы ёй.
Можа пасці прадпрыемства ў тым случае, если будет кандидатура нормального антикризисного управляющего. Если попадется человек из разряда объявления «ликвидируем быстро, без проблем», то, конечно, как это может спасти? Может только закрыть быстро и все.
Коллектив переживает за лёс фабрик?
Конечно, переживает. Все хотят работать. Ситуация такая, что на работу устроиться никуда нельзя.
Ты разлетается справа супрать вашего керовника. Угу. Что говорят люди про эту справу?
Да все ждут решения суда. Да говорят, что молодой, жалко, что-то вляпался.
Наступны суразмоўца пра лёс вяснянкі выказваецца без аптымізму.
Она пойдзе з малатка, она на лапатках лежыць. Прадукцыя не пользуецца спросам.
Некаторыя працаўнікі ў гутарках журналістам згадывалі былыя часы, калі прадпрыемства працавала ў дзве змены. Было гэта дужа даўно. Цяпер жа сітуацыя, па іх словах, дужа кепская. Малыя заробкі і няма куды падацца. Не так даўно вяснянка мела свае фірмовыя крамы. Дзве ў Магілёве і адну ў Бабруйску. Бабруйскую краму зачынілі. У Магілёве зачынілася адна з дзвюх крам. У гутарцы журналістам прадавец той, якая засталася, запэўніла. На прадукцыю вяснянкі попыт ёсць.
Пальто наше нравится, модели неплохие. Если б шили немножечко, может, побольше ассортимента. У нас и качество наше довольно-таки высокое, и цены у нас приемлемые. Ну, хотят людей обеспечить работой, это потому что сейчас везде тяжело.
Якость и невысокие цены продукции вяснянки означали на записах и российские предпринимальники. Яны брали на реализацию буйные партии швейных выработок. У некоторых российских регионах их дуже хутка разбирали.
Репортаж с Могилёву.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
У аўторак пісьменніца Святлана Алексіевіч вярнулася ў Беларусь са Стакгольму, дзе атрымлівала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. У аэрапорце яе сустракалі звычайныя грамадзяне, але дзяржаўных афіцыйных асобаў на сустрэчы не было, як не было і прадстаўнікоў праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. На пытанне свабоды пра адсутнасць іх прадстаўнікоў на сустрэчы старшыня арганізацыі Мікалай Чаргінец адказаў.
Нас ніхто не прыглашаў, я даже не знаю, дзе эта встреча была, што на Мінск прыехаў уже. Ніхто нам не гаварыў нічого, я тва слышаў впервые.
Чаргінец таксама удакладніў, што ён павіншаваў пісьменніцу ўжо даўно.
Кто разбирается, я вам скажу, что мы первые. Той союз начал критиковать и кричать, что она не белорусская письменница, так я пишу по-русски. А я выступил и сказал, и радио всем Европы, всем сказал, что это неправда. Она белорусская письменница. И мы горды, что слово «Беларусь» прозвучало в литературе, в Нобелевской премии. И поздравляем ее. Все. Мы сказали, а потом перестроились, стали у нее дружками.
Спадар Чаргінец у першую чаргу рады, што ў свеце заўважылі літаратурную Беларусь.
Мы в первую очередь говорим о том, что мы гордимся тем, что наконец-то в литературном мире на вершине его оценки Нобелем заметили литературную Беларусь. И раз Алексеевич, мы поздравляем Алексеевича.
І Чернец каже, що готовий наладити урочистий прийом для Нобелівської лауреатки.
Пожелает, мы ее примем здесь, напоим коньяком хорошим, шампанским, поздравим. Что тут, что с нам, Алексею, что мы с ней, не знакомы или что? Ну, нас, вы знаете, там, ее Якубович приглашал на встречу с президентом, она отказалась.
Такую информацию наше радио почула от Миколая Чергінца. У Капаткевичах, где училась у старейших классах Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, было две школы – белорусская и русская. Коли докладно, то у передвоенные годы тут існавала две школы – белорусская и габрейская. Габрейскую школу у 30-е годы минулого стагодия заменили как раз на русскую. А две школы были обновлены у повоенный час – белорусская и русская. Аккурат у 61-м годе, коли Алексеевич пришла учиться у Капаткевичи у 8-ю клясу гэтые две школы были объеднаны у одну. И стала у мястечку средняя школа российскомоўнай. Але наўрадці за того, что кіраўніком объеднаны школы затвердзілі директора российскомоўнай десятигодки Самуила Баска. Национальные школы у Беларуси пачалі пераводзіць на русское навучанне. Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы, школьная сябрука Алексеевич, згадвае.
Белорусская школа, деревянное здание на другой улице, белорусская. В 61-м году объединили уже, и это здание новое построили, то есть где интернат, там здание. И нас тут уже объединили в два класса. А потом разъехались некоторые, и нас уже был один класс. После нас вообще-то, например, два параллельные класса были. Более детей из деревень поприходило, и у Капаткевичах еще детей было много.
Таким чином, у об'єднаній школі усі предмети стали викладати по-русски, ну, за виключенням хіба білоруської мови і літератури.
Тільки ці білоруські предмети білоруські, а ти вже на русскому. Все було на преподаванні і учебники, все на русскому.
Светлана Алексеевич разом з Надеей Коржик так само ходила у Капаткевицькую школу з Івашковичов. Это была дорога 5 километров. Дорога займала целую годину у один бок и столько ж назад. Надея Тихоновна згадывая, что Светлана тады уже размовляла пераважно по-русски. А все іншее так, як отрымлювалася.
Вообще-то она по-русски говорила. Мы уже лет по-своему говорили, и старейшие, а молодежь уже старалась на русском языку. Уже стеснялись вроде, где какое слово белорусское скажем, так некоторые даже с такой ухмылкой, вот деревня. Так мы уже старались тоже так, подраивались под них, а все равно разговорка наша деревенская отличается, вы бачите, как я говорю. Сейчас уже ворочаются назад уже, чтобы так и так могли говорить. Чтобы трошки что-то сохранили со свои корни, и свой язык, и свои традиции.
Кажа Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы. Сёння ў Менску прэзентуюць зборнік «Зоська Верас. Выбраныя творы», які выйшаў у серыі «Беларускі кнігазбор». Свабода пагутарла з укладальніцай зборніка, дырэктаркай Беларускага дзяржаўнага архіву музею літаратуры і мастацтва Ганнай Запартыкай, якая расказала пра розныя аспекты «Зоськи Верас», якія знайшлі сваё адлюстраванне ў новым, самым поўным на гэты момант выданні яе спадчыны.
Покуль я володала только ее перепиской, то я так и думала, что она зяячка, то она удельница тих историчных подей, тих историчных, вельми вырашальных для лёсу Беларуси вот, подей, про какие она может просто рассказывать, вспоминать, дякуючи своей выключной памяти, давать те детали, яких больше нигде не знойдешь. Але, коли были собраны ее литературные творы, то я подумала, что мы упочатали в начале 20-го стагодия у период нашей Нивы мели вельми выдатную письменницу с чуйной поэтичной душою. Може, верши не зусім яе апрацаваныя, не зусім досканалыя, професійныя, але у іх такія настроі, у іх адбіваецца так выдатна душа беларуская, што нельга не назваць ее паэткай. А тым больш яе абразкі, якія даюць выдатны узор лірыкі пачатку 20-го стагоддзя, ці, можа сказаць, дакладней, першай чвэрці 20-го стагоддзя. Не так мы на той час многа пісьменнікаў мелі, каб вот так просто адмінусаваць Зоську Верас як пісьменніцу таец эпохі.
У збор выбраных твораў увайшоў і беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік, які склала Зоська Верас. Упершыню ён пабачыў свет у Вільні ў 1924 годзе. Гэта адметная маленькая энцыклапедыя, дзе аўтарка прапанавала беларусам шырэйшы погляд на свет вядомых ім раслін і, у прыватнасці, магчымасць даведацца, якія батанічныя назвы ў раслін беларускай флоры або як яны называюцца ў іншых мовах. Прывяду некалькі прыкладаў са слоўніка. Па-беларуску жабіны вочкі, па-руску гэта незабудкі, па-беларуску малачай, па-руску адуванчык. Працягвае Ганна Запартыка.
Калі ж я стала чытаць яе артыкулы, які яна друкавала ў перыёдыцы 20-30-х гадоў, ну і ў прыватнасці ў беларускай ворце, то я падумала, што яна выдатны навуковец, таму што яна так глыбока валодала ведамі аб прыродзе, аб раслінным свеце, у галіне пчалаводства, што я думаю, што пры пэўных сітуацыях спрыяльных яна б магла быць доктарам у гэтай навуцы, то яна найперш. Яна была, відаць, усім.
Сказала Ганна Запартыка. Адзін з пачынальнікаў беларускага року, музыка і прадусар Слава Корань, сёння адзначае сваё 60-годзе. Сын беларускага вайсковага лекара з Пскова, Корань, 78-га году граў у беларускіх гуртах. Спачатку гітарыстам у гуртах «Ліфт», «Студыя 7» і «Бонда», а ў 88-м годзе ён заснаваў свой гурт «Уліс», дзе граў на гітары і пісаў музыку. З 94-га стаў вакалістам і пачаў пісаць тэксты. Сёння, як сказаў музыка, ён дзень народзіну адзначае на працы, а таксама плануе запісаць новы альбом з гуртом «Уліс».
В планах так есть новый альбом, але я не ведаю, коли это будет. Не ведаю, коли это будет магчыма, але я маю надею, что еще будет с «Улисом». Я так думаю, что спочатку запись, а потом и концертная деятельность. Зараз музыканты мои все разъехались. Планую не гитару, а гитара та сама уже будет, но в основном планую гранд-стик, такие инструменты, какие она была, але я зараз его терзаю. Ну, покуль спрабую штось зрабіць са старымі песнямі «Уліса», а потым будзе і аўтарскі матэрыял, штось новае. Цяжка з новым інструментам штось рабіць такое новае, таму што трэба думаць ім інструментам. Але, ну, я спрабую. Это не так скора, як хацелось бы, але можа будзе. Кожны чалавек рождаецца кімсьці. Ну, я радзіўся рок-музыкам. Это мне не надо кучыць. Але умовы, ведаеце, зараз не спрыяльныя, і таму вельмі цяжка штось рабіць. Ну, трэба спрабаваць. І магу сказаць, як і раней гаварыў, не дождзецесь.
Ну, а зараз слухаем гурт «Уліс» і «Танцы на даху».
Нельга спочить вниз, нельга пуха рук, все, что надо.
навсегда.